Глава седьмая. Контроверзы. Но Валаамова ослица вдруг заговорила. Тема случилась странная. Григорий поутру, забирая в лавке у купца Лукьянова товар, услышал от него об одном русском солдате, что тот где-то далеко на границе у азиатов, попав к ним в плен и, будучи принуждаем ими под страхом мучительной и немедленной смерти отказаться от христианства и перейти в ислам, не согласился изменить своей веры и принял муки. Дал содрать с себя кожу и умер, славя и хваля Христа. О каковом подвиге было напечатано как раз в полученной в тот день газете. Об этом вот и заговорил за столом Григорий. Федор Павлович любил и прежде, каждый раз после стола, за десертом посмеяться и поговорить хотя бы даже с Григорием. В этот же раз был в легком и приятно раскидывающемся настроении. Попивая коньячок и выслушав сообщенное известие, он заметил, что такого солдата следовало бы произвести сейчас же во святые и снятую кожу его припроводить в какой-нибудь монастырь. Тот народу повалит и денег. Григорий поморщился, видя, что Федор Павлович нисколько не умилился, а по всегдашней привычке своей начинает кощунствовать. Как вдруг Смердяков, стоявший у двери, усмехнулся. Смердяков весьма часто и прежде допускался стоять у стола, то есть под конец обеда. С самого же прибытия в наш город Ивана Федоровича стал являться к обеду почти каждый раз. «Ты чего?» — спросил Федор Павлович, мигом заметив усмешку и поняв, конечно, что относится она к Григорию.
«А я насчет того-с», — заговорил вдруг громко и неожиданно Смердяков, «что если этого похвального солдата подвиг был очень великс, то никакого, опять-таки, по-моему, не было бы греха и в том, если б и отказаться при этой случайности от Христова примерно имени и от собственного крещения своего, чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малодушие».
«Это как же не будет греха? Врешь, за это тебя прямо в ад, и там как баранину поджаривать станут!» — подхватил Федор Павлович.
И вот тут-то и вошел Алеша. Федор Павлович, как мы видели, ужасно обрадовался Алёше.
«На твою тему! На твою тему!» —
радостно хихикал он, усаживая Алёшу слушать.
«Насчет баранины это не так-с, да и ничего там за это не будет-с, да и не должно быть такого, если по всей справедливости», — солидно заметил Смердяков.
«Как так по всей справедливости?»
— крикнул еще веселее Федор Павлович, подталкивая коленом Алёшу.
«Подлец он вот кто!»
— вырвалось вдруг у Григория. Гневно посмотрел он Смердякову прямо в глаза.
«Насчет подлеца повременитес, Григорий Васильевич!» — спокойно и сдержанно отразил Смердяков. «А лучше рассудите сами, что раз я попал к мучителям рода христианского в плен, и требуют они от меня имя Божие проклясть и от святого крещения своего отказаться, то я вполне уполномочен в том собственным рассудком, ибо никакого тут и греха не будет».
«Да ты уж это говорил, ты не расписывай, а докажи!» — кричал Федор Павлович.
«Бульонщик!» —
прошептал Григорий презрительно.
«Насчет бульонщика тоже повременитесь, а не ругаясь, рассудите сами, Григорий Васильевич. Ибо едва только я скажу мучителям, нет, я не христианин и истинного Бога моего проклинаю, как тотчас же я самым высшим Божьим судом немедленно и специально становлюсь анафема проклят и от церкви святой отлучен совершенно как бы иноязычником, тогда же, что в тот же микс, не то что как только произнесу, а только что по мыслю произнести, так что даже самой четверти секунды тут не пройдет, как я отлучен. Так или не так, Григорий Васильевич?»
Он с видимым удовольствием обращался к Григорию, отвечая в сущности на одни лишь вопросы Федора Павловича, и очень хорошо понимая это, но нарочно делая вид, что вопросы эти как будто задает ему Григорий.
«Иван!» — крикнул вдруг Федор Павлович. «Нагнись ко мне к самому уху! Это он для тебя все это устроил. Хочет, чтобы ты его похвалил. Ты похвали!»
Иван Федорович выслушал совершенно серьезно восторженное сообщение папаши.
«Стой, Смердяков, помолчи на время!»
— крикнул опять Федор Павлович.
— Иван, опять ко мне к самому уху нагнись!
Иван Федорович вновь с самым серьезнейшим видом нагнулся.
— Люблю тебя так же, как и Алешку. Ты не думай, что я тебя не люблю. Коньячку?
— Дайте. Однако сам-то ты порядочно нагрузился, — пристально поглядел на отца Иван Федорович. Смердякова же он наблюдал с чрезвычайным любопытством.
— Анафема ты проклят и теперь! — разразился вдруг Григорий. «И как же ты после того, подлец, рассуждать смеешь, если...»
«Не бронись, Григорий, не бронись!» — прервал Федор Павлович. «Вы переждите, Григорий Васильевич, хотя бы самое даже малое время-с, и прослушайте дальше, потому что я всего не окончил. Потому в самое то время, как я богом стану немедленно проклят-с, в самый тот самый высший момент-с, я уже стал все равно как бы иноязычником, и крещение мое с меня снимается и ни во что вменяется. Так ли хоть это-с?»
«Заключай, брат, скорее, заключай!» — поторопил Федор Павлович, с наслаждением хлебнув из рюмки.
«А коли уж я не христианин, то, значит, я не солгал мучителям, когда они спрашивали, христианин я или не христианин, ибо я уже был самим Богом совлечен моего христианства по причине одного лишь замысла и прежде чем даже слово успел мое молвить мучителям. А коли я уже разжалован, то каким же манером и по какой справедливости станут спрашивать с меня на том свете, как с христианина, за то, что я отрекся от Христа, тогда как я за помышление только одно еще до отречения был уже крещением моего совлечен. Коли я уж не христианин, значит, я и не могу от Христа отрекнуться, ибо нечего тогда мне и отрекаться будет. С татарина поганого кто же станет спрашивать, Григорий Васильевич, хотя бы и в небесах, за то, что он не христианином родился? И кто же станет его за это наказывать, рассуждая, что с одного вала двух шкур не дерут? Да и сам Бог-вседержитель с татарина, если и будет спрашивать, когда тот помрет, то, полагаю, каким-нибудь самым малым наказанием, так нельзя же совсем не наказать его, рассудив, что ведь не повинен же он в том, если от поганых родителей поганым на свет произошел. Не может же Господь Бог насильно взять татарина и говорить про него, что и он был христианином. Ведь значило бы тогда, что Господь-вседержитель скажет сущую неправду. Разве может Господь-вседержитель неба и земли произнести ложь хотя бы в одном только каком-нибудь словес?»
Григорий остолбенел и смотрел на оратора, выпучив глаза. Он хоть и не понимал хорошо, что говорят, но что-то из всей этой дребедени вдруг понял и остановился с видом человека, вдруг стукнувшегося лбом об стену. Федор Павлович допил рюмку и залился визгливым смехом.
«Алешка! Алешка, каково? Ах ты, казуист! Это он был у иезуитов где-нибудь, Иван! Ах ты, иезуит смердящий, да кто ж тебя научил? Но только ты врешь, казуист, врешь, врешь и врешь! Не плачь, Григорий, мы его сию же минуту разобьем в дым и прах! Ты мне вот что скажи, ослица! Пусть ты пред мучителями прав, но ведь ты сам-то в себе все же отрекся от веры своей и сам же говоришь, что в тот же час был анафема проклят, а коли раз уж анафема, так тебя за эту анафему по головке и в аду не погладят. Об этом ты, как полагаешь, иезуит ты мой прекрасный?»
«Это сумление нет, что сам в себе и отрекся, а все же никакого и тут специально греха не было-с. А коли был грешок, то самый обыкновенный весьма-с».
«Как так, обыкновенный весьма-с? Врешь, проклятый!» — прошипел Григорий.
«Рассудите сами, Григорий Васильевич!» Ровно и степенно, сознавая победу, но как бы и великодушничая, с разбитым противником продолжал Смердяков. «Рассудите сами, Григорий Васильевич! Ведь сказано же в Писании, что коли имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно, и притом скажете сей горе, чтобы съехала в море, то и съедет. Немало немедля по первому же вашему приказанию. Что же, Григорий Васильевич, коли я не верующий, а вы столь верующий, что меня беспрерывно даже ругаете, то попробуйте сами сказать сей горе, чтобы не то чтобы в море, потому что до моря отсюда далеко-с, но даже хоть в речку нашу вонючую съехала, вот что у нас за садом течет, то и увидите сами в тот же момент, что ничего не съедет-с, а все останется в прежнем порядке и целости, сколько бы вы ни кричались. А это означает, что и вы не веруете, Григорий Васильевич, надлежащим манерам, а лишь других зато всячески ругаете. Опять-таки и то взявши, что никто в наше время, не только вы, но и решительно никто, начиная с самых даже высоких лиц до самого последнего мужика, не сможет спихнуть горы в море, кроме разве какого-нибудь одного человека на всей земле, много двух, да и то, может, где-нибудь там в пустыне египетской в секрете спасаются, так что их и не найдешь вовсе. То коли так-с, коли все остальные выходят неверующие, то неужели же всех сих остальных, то есть население всей земли-с, кроме каких-нибудь тех двух пустынников, проклянет Господь и при милосердии своем столь известном никому из них не простит? а потому и я уповаю, что, раз усомнившись, буду прощен, когда раскаяние слезы пролью».
«Стой!» — завизжал Федор Павлович в апофеозе восторга. «Так двух-то таких, что горы могут сдвигать, ты все-таки полагаешь, что есть они? Иван, заруби черту, запиши. Весь русский человек тут сказался».
«Вы совершенно верно заметили, что это народная в вере черта». С одобрительной улыбкой согласился Иван Федорович.
«Соглашаешься? Значит так, клюш, ты соглашаешься. Алешка, ведь правда? Ведь совершенно русская вера такая».
«Нет, у Смердякова совсем не русская вера», — серьезно и твердо проговорил Алеша.
«Я не про веру его, я про эту черту, про этих двух пустынников, про эту одну только черточку. Ведь это же по-русски, по-русски».
«Да, черта эта совсем русская», — улыбнулся Алеша.
«Червонца стоит твое слово, ослица, и пришлю тебе его сегодня же. Но в остальном ты все-таки врешь, врешь и врешь. Знай, дурак, что здесь мы все от легкомыслия лишь не веруем, потому что нам некогда. Во-первых, дела одолели, а во-вторых, времени Бог мало дал, всего в одни определил только 24 часа, так что некогда и выспаться, не только покаяться. А ты-то там пред мучителями отрекся, когда больше не о чем и думать-то было тебе, как о вере, и когда именно надо было веру свою показать. Так ведь этот брат составляет, я думаю».
«Составляет-то оно составляет, но рассудите сами, Григорий Васильевич, что ведь тем более и облегчает, что составляет. Ведь коли бы я тогда веровал в самую воистину, как веровать надлежит, то тогда действительно было бы грешно, если бы муки за свою веру не принял и в поганую Магометову веру перешел. Но ведь до мук и не дошло бы тогда-с, потому стоило бы мне в тот же миг сказать сей горе: «Двинься и подави мучителя», то она бы двинулась и в тот же миг его придавила, как таракана. И пошел бы я, как ни в чем не бывало, прочь, воспевая и славя Бога. А коли я именно в тот же самый момент это все и испробовал, и нарочно уже кричал сей горе: «Подави сих мучителей, а та не давила», то как же, скажите, я бы в то время не усомнился, да еще в такой страшный час смертного великого страха. И без того уж знаю, что царствия небесного в полноте не достигну, ибо не двинулась же, по слову моему, гора, значит, не очень-то вере моей там верят, и не очень уж большая награда меня на том свете ждет. Для чего же я еще сверх того и без всякой уже пользы кожу с себя дам содрать? Ибо если бы даже кожу мою уже до половины содрали со спины, то и тогда, по слову моему или крику, не двинулась бы сия гора. Да в этакую минуту не только что сумление может найти, но даже от страха и самого рассудка решиться можно, так что и рассуждать-то будет совсем невозможно. А стало быть, чем я тут выйду особенно виноват? Если не видя ни там, ни тут своей выгоды, ни награды, хоть кожу-то, по крайней мере, свою сберегу. А потому, на милость Господню весьма уповая, питаюсь надеждой, что и совсем прощен будусь.